Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, пожалуйста, отзовитесь. Слышно ли меня? Еще раз, пожалуйста, отзовитесь. Слышно ли меня? С праздником Нового года, 19-е Кислова, Новый год хасидизма. Праздник, который Ребе Рашаб назвал его Хаг Хахагим, праздник всех праздников, то есть день, который возвеличивается над другими, обладает преимуществом, и не просто преимуществом, а оживляет и дает жизненную силу во все другие праздники. Это и сегодняшний день, день освобождения Алтареба из Петропавловской крепости, день освобождения, праздник освобождения, праздник раскрытия учения истоков хасидизма с новыми силами, с новой расширенностью, причем такой, которой раньше даже не было. И с всеми этими особенностями сегодняшнего праздничного дня я хочу поздравить всех участников сегодняшней лекции, сегодняшнего занятия. И сегодня мы будем изучать выступление нашего Ребе, которое он произнес в субботу главы Ваейшев. Это было 21 Кислова в 5751 году. Это было третий день после 19 Кислова, 21-го. И в своей беседе Ребе затрагивает и разъясняет, как вопросы недельной главы Ваейшев, связь с праздником 19 Кислова и то особое значение, которое имеет для нашего времени, для сегодняшнего дня, в наше сегодняшнее время. Причем мы услышим очень серьезные, очень фундаментальные слова, заявленные нашим Ребе на протяжении сегодняшней беседы, сегодняшнего занятия. Это был 1990, конец 90-го года. Ребе говорит следующее. Сегодняшний день субботний, третий день после праздника освобождения, который начался в том году в четверг. И так как праздник 19-го Кислова отмечается два дня, 19-го и 20-го Кислова, ведь мы знаем, что когда Алтареба освободили из Петропавловской крепости, это было после полудня 19-го числа, но когда он попал по ошибке, по незнанию, попал к соседу той квартиры, где его ожидали, и вынужден был провести еще три часа так называемом заключении у одного из евреев, у евреев из той группы, которые сделали донос против Алтареба. Это были очень тяжелые часы, проведенные Ребе там, настолько тяжелые, что Алтареба заявил, что эти три часа, проведенные в этом еврейском доме, в квартире, были для него тяжелее, чем 53 дня, проведенные в Петропавловской крепости. Когда он освободился полностью, это уже был вечер 20-го Кислова, и поэтому с тех пор праздник отмечается два дня, и 19-е, и 20-е Кислова. Ребе говорит, что сразу после этого, когда мы входим в субботу, в субботний день 21-го Кислова, получается три дня подряд, когда мы отмечаем праздник, праздник освобождения, завершающийся в субботу, ведь суббота, как и каждая суббота, завершает всю прошедшую неделю, поднимает, заключает, возвышает все дни прошедшей недели. Связь между праздником освобождения 19-го Кислова, днем субботы вообще и главы Ваейша в частности, а ведь мы знаем, что все праздничные дни, они связаны с тем календарным днем и с теми недельными главами, когда мы читаем в ту самую неделю, когда выпадает определенный праздник, то здесь должна быть обязательная связь между главой Ваейшев, праздником 19-го кислого и еще днем субботним. Связь, которая прослеживается сразу же, чуть ли не на поверхности. День субботний – это день отдыха, день спокойствия. И написано, что после шести дней творения в мире было все, кроме отдыха. Наступила суббота, пришел отдых. День субботний – это день отдыха. День, когда нет никаких препятствий, никаких помех. И вплоть до полного, совершенного отдыха, отдыха грядущего, день, о котором написано, которым называется день, который является весь субботний, и спокойствие для вечной жизни. То же самое мы находим и в содержании, в сути дня 19-го кислого, освобождение из-под ареста. Это и есть спокойствие, освобождение от всяких препятствий, всего то, что мешает нормальной жизни, и день, который является предварением, предисловием, введением к тому полному истинному спокойствию, которое наступит с приходом Машиаха, раскрытие учения хасидизма в виде яфуцу майнотеха хуца, то есть распространение истоков хасидизма наружу, начало которого послужил именно день 19-го кислого, когда началось это расширенное распространение истоков хасидизма. То же самое мы находим и в содержании главы Ваейшев, воображаемые в названии этой главы. Ваейшев, и поселился Яаков Берец Мугурей Авив. Он поселился, он хотел жить спокойно. Раши говорит, он Ваейшев, он же наконец-то пришел, он прошел тяжелые годы. Он прошел тяжелое время со своим братом Исавом, он прошел страдания у Лавана, он прошел страдания с Диной. Все то, что мы читали на прошлой неделе. Когда он же наконец вернулся к себе домой, он решил «бикеш Яаков лейшей бешалва», он же решил осесть, успокоиться. Уже прошло тяжелое время, сейчас он спокойно проведет оставшуюся жизнь. Раши говорит, мудрецы объясняют, нет, как только решил спокойно успокоиться, провести спокойную жизнь, нашло на него рукзошел Йосеф, началась проблема с Йосифом, который мы изучаем в сегодняшней главе, когда братья его продали в рабство, он был потерян, отец не знал его местонахождения на протяжении многих лет. Яаков, который был третий из наших праотцов, это связано также с 19-м кислого освобождением Алтер Ребе, который был третий праотец учения хасидизма, который начал Баал Шем Тов, продолжил межрический Магид, и третий был Алтер Ребе. Здесь мы находим еще одну параллель между Алтер Ребе и Яаковом, и праотцом Яаковым. Яаков написано, что ведь его основной атрибут – это Тора. Если Авраам – это благотворительность, Ицхак – это Авода, молитва, жертвоприношение, молитва. Яаков – это Тора. Написано, что Яаков, он пребывал Йошев Огалим, он пребывал в шатрах. Шатры, почему во множественном числе? Мудрецы говорят, шатры Шема, шатер Шема и шатер Эйвара. Хасидизм объясняет, шатры и учение Торы во всех ее сферах. И открытая Тора, и скрытая Тора. Открытая Тора, в смысле Талмуда и всех остальных открытых книг, скрытая Тора учения хасидизма. То же самое мы находим и Алтер-Ребе. Алтер-Ребе, которого звали Шнейор Залман, первое имя Шнейор. Шнейор – это два света, потому что он был светочем и в открытой Торе, и в скрытой Торе. Он был автором книги Шулхан Арух, это свод законов, основанный на открытой Торе, и автор Тани и учения хасидизма, которое является основой учения скрытой Торы, учения хасидизма. И вот Ваейшев, Яаков хотел осесть, успокоиться. То же самое и Яаков, наш праотец, третий праотец хасидизма, Алтер Ребе тоже хотел, Ваейшев, он это принес, все учение хасидизма в форме, в осевшей так называемой форме. То есть то учение, которое начал Баал Шем Тов, Алтер Ребе, привнеся это, внося это учение в рамки хохма, бина и даат, в рамки разумного, осмысленного понимания, сделал это доступным, чтобы это учение осело как бы в головах, в мозгу, в понимании каждого. И тем самым мы это приводит, мы заслуживаем к тому, чтобы осуществилось Ваейшев Яаков в буквальном, самом совершенном смысле, когда Яаков, имеется в виду весь еврейский народ, достигнет третьего освобождения, вечное освобождение, после которого изгнания уже больше не будет, соответствующее тоже Яакову, третьему из наших праотцов, о котором написано, что именно у Яакова написано «Уфарацта, яма вакедма, распространишься ты на запад, на восток, на север и на юг». Это распространение, расширение без всяких пределов, без всяких ограничений. Как разъясняется в сегодняшней главе Ваейшев, когда у Иуды родился сын Перец, назвали его Перец, потому что Повитуха заявила «Мапарацта алеха парец», «Почему ты разбил, проломил все напролом?» «Разбил все преграды». В истории рождения Переца и Зераха, близнецов Иуды, Тора рассказывает, что сначала Зерах протянул ручку, и Повитуха навязала красную нить, указывающая, что именно он вышел первым. Но он сразу же как бы забрал ручку обратно, и первым на свет появился его брат Перец. На что они сказали, что ты разбил преграды, что ты вылез первым. Перец разбил все преграды, поэтому его назвали Перец. А затем родился тот, который сначала вытянул ручку, и его назвали Зерах, потому что Зерах – это свечение, вот эта нитка светилась. И вот этот Перец, о котором написано, что он разбил все преграды, Тора говорит, что Перец – зе Машиах, Перец – это Машиах, потому что о Переце сказано в пророчестве «Аллах апорец лифнейхем» и поднялся апорец, проламывающий все преграды перед ними, то есть Машиах, который проламывает все преграды, все ограничения и приводит весь еврейский народ и весь мир к полному безграничному, спокойному существованию и народа, и людей, и всего мира. Когда все это сочетается вместе, и субботний день, идея спокойствия, и глава Ваейшев вместе, это еще больше ускоряет и подчеркивает совершенство Ваейшев Яаков, достижение того самого Йом Шекуло Шаббат, день, который весь субботний, и Мануха, и спокойствие вечной жизни, и особенно подчеркивается в этом году, в году, когда Рэб это произносил, третий день после освобождения 19-го Кислого, ведь именно третий день связан с третьим освобождением, с освобождением вечное, и третий храм, который будет также вечным, который больше никогда не будет разрушен. Чтобы добавить разъяснение в содержании главы Ваейшев, и особенно в его связи с 19-м Кислого, мы проследим следующее. Относительно слов начала главы Ваейшев Яаков и поселился Яаков, Раши приводит следующие комментарии. «Бикеш Яаков лейшев бешалва». Яаков решил, ему очень хотелось осесть спокойно. Как мы только что упоминали, после прошедших тяжелых лет страданий и от Исава, и от Лавана, и от Дины, он хотел уже как бы осесть, как бы уже пристроиться, как бы начать спокойную жизнь. И что же произошло? Сразу же, вторая фраза этой главы начинается «Эйле толдот Яаков Йосеф». Вот рождение Яакова, это Йосеф. И начинается вся история с Йосефом. Ему было 17 лет, братья его ненавидели и так далее. Пришел их навестить, они его схватили, продали его в рабство. И начались страдания и Йосефа, и скитания всего еврейского народа, который спустился в Египет в конце. И страдания наитяжелейшие страдания у отца Яакова, который потерял любимого сына, не зная, где он, что с ним произошло. Что получается? Получается, что вот эта вся идея Ваейшев Яаков, которая начинается сегодняшняя глава, и которая называется глава, вся глава называется Ваейшев, которая подчеркивает спокойную жизнь, желаемую Яаковым, это не осуществилось. Глава называется Ваейшев, спокойствие. А фактически, кроме первого пасука, где упоминается о желании жить спокойно, фактически это не осуществилось. Фактически началась трагедия с Йосефом, и вся глава посвящена именно истории с Йосефом. Как раз противоположная идея желанию Яакова осесть спокойно. нужно понять связь. Также следует понять связь главы Ваейшев с праздником освобождения 19-го кислого. Как мы только что сказали, что праздники связаны с недельной главой. Но ведь, если глава Ваейшев, кроме его названия и первой фразы, вся глава рассказывает о том, как евреи пришли в Египет, то есть началось порабощение, изгнание, галут. А 19-е кислого как раз противоположные идеи освобождения. Освобождение из галута. Галут и геула – две крайние противоположности. Где же связь? Это недельной главы 19 кислого, если на поверхности кажется, что это совсем противоположные идеи. Для того, чтобы этого понять, мы сначала увидим еще большее удивление. После вот этой первой фразы «Ваейшев Яаков», «Яаков поселился», Тора продолжает «Эйле толдот Яаков Йосеф», вот рождение Яакова – это Йосеф. И Раши разъясняет, почему именно Йосеф называется продолжателем рода Яакова, потому что он был его любимым сыном, всю свою суть Яакова отдал, все годы, лучшие годы своей жизни в работе на Лавана, он отдал ради Рахель, которая была его любимой женой. И вот именно вот в этой плоскости события развиваются таким образом, что происходит целый ряд явлений, приводящие Иосифа к тому, что он пропадает, что он попадает в Египет, и начинается рабство. И вся глава, собственно, рассказывает о Иосифе, любимом сыне Якова. И вот вдруг в середине этой главы целая часть посвящается истории с Иудой. Иуда ушел от своих братьев, спустился к человек из Адуламеи и рассказывает, как он женился на кнаанитянке, естественно, что она пошла гиюр, приняла еврейство, и затем у него рождается трое сыновей, старший женится на Тамар, он умирает, младший опять берет ее в жены, также умирает, третьего не хочет давать, помним эту историю. И в конце концов, сам Яков связывается с Тамар, и у него рождается двое детей, Перец и Зарах. Какая связь между всей этой частью главы с историей о Иосифе? Если вся суть этой главы, как мы только что начали, посвящена Иосифу, любимому сыну, Якова, что здесь вдруг влезает целая глава о Иуде? Какая-то связь здесь? Почему это уместно именно тут? И хотя Раши в самом начале объясняет, почему именно здесь вставлена глава с Иудой, потому что это был результатом продажи Иосифа. Ведь когда братья вернулись к отцу и увидели страдания отца, они начали приходить с претензиями к Иуде и говорить, что ты виноват в том, что мы его продали. Ты же нас уговорил продать его. Вот если бы ты... Мы помним, что он его действительно уговорил продать тем, чтобы спасти его жизнь, потому что сначала братья замышляли его просто убить. Тем не менее, когда они увидели последствия и результат, как это повлияло на их отца, они его обвиняли, что если бы ты нас уговорил вернуть, мы бы вернули. Ты виноват в том, что мы его продали. В таком случае Иуда как бы не находил себе места сидеть среди братьев и ушел от них, и поэтому произошла та вся история. Я бы говорил, даже если это объяснение действительно здесь абсолютно уместное, но это объясняет только начало этой истории. Но все детали, что происходили с Иудой, и в частности, и самое главное, завершение вот этого рождения его детей, абсолютно здесь неуместно, потому что глава посвящена именно Иосифу, а не Иуде. Тем не менее, в Торе ничего нет случайного, ничего нет неуместного. Если именно так все расположено и рассказано в Торе, то это указывает на очень глубокое содержание и глубокий смысл, который передается именно такой последовательностью, именно таким изложением содержания Торы. Это значит, что для того, чтобы понять всю суть истории с Иосифом, это раскрывается именно в силу вот той информации, которую мы получаем из истории с Иудой и рождением Переца и Зераха. Объяснение этому следующее. Есть мидраш, который говорит так. Начинается вот эта глава с Иуде, начинается словами «Вайхи баэт аи». И было в то время. Было в то время, Рабби Шмуэль бар Нахман говорит так. Всевышний, который знает все мысли всех, говорит. Колено, то есть дети Якова, чем они были заняты? Они занимались продажей Иосифа. Иуда чем был занят? Искал себе жену. Всевышний чем был занят? Он творил свет Машиаха, который должен был быть потомком Тамара. Поэтому началась история Вагибаита, и было в то самое время, вот в то самое время, когда братья занимались продажей, Иуда занимался поисками жены. Всевышний задумывал весь ход истории. Он создавал свет Машиаха. До того, как евреи спустились в Египет, а ведь продажа Иосифа это было первым шагом к тому, чтобы началось изгнание, началось порабощение. Перед этим Всевышний сотворит исцеление перед тем, как болезнь возникает. Когда возникает какая-то болезнь в мире, то перед этим Всевышний уже приготавливает путь исцелению к этой болезни. Путь исцеления, изгнания – это Машиах, это освобождение. Чем он занимался? Он уже заложил корни, взрастки, заложил вот ту основу освобождения – рождение Переца. Вот здесь, именно вот это, в этом ходе истории, вот здесь заложена вся основа, которая потом могла привести к достижению цели, почему евреи должны были спуститься в Египет и быть порабощены, история, которая началась с продажи Иосифа. Таким образом, понятно, почему рождение Переца, история с Иудой именно здесь, в самом центре, сразу после, вот в процессе продажи Иосифа, именно здесь Тора об этом рассказывает. Если еще глубже, то мы увидим так. Рождение Переца это не только предварение исцеления болезни. Но это часть главы Иосифа, где выражается истинная суть самого Иосифа. Что такое Иосиф? Когда Иосиф родился, мать его назвала Иосифом, потому что она сказала так, «Да даст мне Йосеф Ашем Ли Бен Ахер, даст мне Всевышний сына другого». Ну, простой смысл, потому что знаешь, что у Яхова должно быть 12 сыновей, он уже был 11-й, она просила, чтобы тот самый 12-й сын, который должен еще родиться у него, чтобы это был ее сыном, а не у кого-то, не у других жен Якова. Вот эти слова, точность слов, которые передает Тора, Йосеф Алшем Ли Бен Ахер, да увеличит, Йосеф это увеличит, Хосафа, увеличение, да увеличит Всевышний мне сына другого. Что такое сына другого? Другого, если есть Ахер, есть другой, другой с другой стороны, совсем в противоположной стороне. Его нужно сделать сыном, нужно из него сделать, чтобы он превратился в сына своего. Достичь самую даль, удаленность и приблизить настолько, чтобы это стало частью себя. Вот эта идея превращения всего нежелаемого, всего того, что находится на другой стороне, вся клипа, вся нечистота, вся скверна, чтобы это преобразовать, очистить, возвысить, сделать из него святость. Вот в этом идея Иосиф. Иосиф бен Ахер, из клипы сделать бен, сделать своего, сделать, превратить в святость. И каким образом это достигается? Достигается в форме перец, разламыванием всех преград. Перец это прицат колок дарим, это разламывание на пролом всех преград в обоих сферах. И самых низких, когда речь идет, чтобы из ахер, из другой стороны, из чужого, далекого, низкого, превратить это в бен. И то же самое на самой высоте, достичь чего? Достичь прицат колок дарим, что даже если есть какие-то пределы, они тоже проламываются и достигается высшая планка. И когда достигается высшая планка, человек не удовлетворяется этим, но ломает опять эту преграду и поднимается еще выше на планку. Вот это постоянный подъем, это и в высоту, и нижние сферы, и самые высокие сферы, все это объединяется вот в этом проломе, который выражается и в имени Йосеф, и в имени Перец. Здесь следует добавить, говорит Ребе, в разъяснение деталей рождения Переца, о котором написано так, что когда он родился, первый ребенок у Тамар, он вытянул ручку, и повитуха навязала красную нить, заявив, что он вышел первым. Когда же он вернул ручку и вышел его брат, он сказал: «Зачем ты поломал, вышел на пролом, проломал в преграды?» Поэтому назвали его Перец, а потом вышел его брат с ручкой, с красной нитью на ручке, и назвали его Зерах. Как это выражается в духовном аспекте служения человека Всевышнему? Еще до того, как появляется Перец, уже есть очень важная деталь. Есть рука. Сначала появилась ручка. Потом появился Перец, потом появился Зерах. Ручка – это очень важный элемент и важный инструмент. Ручка позволяет, рука – это тот инструмент, который позволяет человеку достичь чего-то, что-то получить, что-то взять, что-то перетащить. Если что-то находится в чужом месте, это можно перетащить во свое владение. Если находится в нечистоте, это можно вытащить и принести к себе. Это действие руки. Каким образом это достигается? Сначала рука, потом что? Потом перец. Потом перец разламывается, всякие преграды, идет и все на пролом. Перец имеет в самом идее переца, то в первую очередь это разламывание преград. Потом написано «Парацта алеха парец». Ты разломал над собой преграды. То есть над собой ты достигаешь что-то, что выше самого тебя. Ты достигаешь выше, чем ты сам. И это настолько потом становится и частью его, «Ваикра шмо», и назвали его имя. Он стал уже перец. Он уже достиг вот этой высоты. Что же является третьей ступень? Появляется его брат Зерах. Что такое Зерах? Это слово «зриха», «сияние». Сияние, красной нити, сияние, чтобы все то, что было достигнуто до этого, то, что было достигнуто сначала рукой, когда мы берем бен ахэ, когда мы берем чужое и превращаем это в бен своего. И это достигается второй ступенью перец, разламыванию всех преград. Потом мы приходим к чему? К сиянию, когда результат настолько явно, настолько проявляемо, что он буквально сияет и освещает. Тем самым мы поймем связь истории рождения Переца с историей продажи Иосифа в Египет. Почему именно прерывается история продажи Иосифа и то рассказывает нам о рождении Переца. Настоящее увеличение Иосиф это увеличение, полное увеличение, нет, не слабенькое относительное, а настоящее, истинное, это тогда, когда это увеличение разламывает все преграды. Мощное, сильное увеличение. Где-то подчеркивается, когда находится внизу, в самом низу, в низшем из всех низов, в стране Египта. Не просто Египет. Египет на иврите Мицраим – это ограничение. Ограничения могут быть и в сфере святости, тоже есть ограничения. Нет, это недостаточно. Когда есть просто Египет в буквальном смысле, который называется Рват Хаарец, это низменный уровень мира. Это ниша, которого уже ничего нет. Наш мир самый низкий. В самом мире Египет это самая низкая область самого мира. И тем не менее там проводится служение в полном совершенстве, в полном абсолюте. Настолько же там становится увеличение Йосеф. И не просто увеличение, но увеличение в форме прицат, перец, разламывание всех преград. Вот тогда становится настоящее очищение и возвышение самых низких уровней, уровня Египта. И это мы находим в истории рождения Переца, который связан с историей спуска Иосифа в Египет. Объясняется в многих местах, что особенность Иосифа относительно его братьев заключалась в том, его братья были пастухами. объясняется, почему они были пастухами. Это были великие праведники, величайшие праведники. Для того, чтобы полностью посвятить свою жизнь служению Всевышнему, физический мир им мешал. Они не могли бы жить в Нью-Йорке, они не могли бы жить в Москве или в Риме. Город им мешал, жизнь им мешала. Наверное, интернет тоже бы им мешал. Они были пастухами. Лучшая форма жизни, ничего не мешает, нет никаких давления. Уходишь в себе поле, следишь только за скотом, чтобы все было с ними в порядке. И у тебя есть полное время посвятить изучению Торы, служению Всевышнему, молитве Торы, возвышению в духовных сферах. И Иосиф отличался этим. Он с момента, как только он спустился в Египет, он попал к Потифару и был назначен управляющим его домом. Он уже занимался делами, мирскими делами. И не просто занимался, не просто выполнял свою работу и заканчивал там в 5 часов работы, мог пойти к себе спокойно заниматься Торой и молитвой. Нет, он был управляющий, он управлял всем. И потом, когда он попал в тюрьму, он опять его поставили во главе всех арестантов, всех арестованных. Опять управлял всем. И потом он дошел до того, что он стал вторым после фараона, управлял всей страной. Он мог заниматься правлением страны, и это ему не мешало оставаться абсолютным праведником. Он так и называется в еврейском народе Йосеф Ацадик. Не каждый человек, не каждый праведник имеет такой титул, неразрывный с его именем. Он оставался праведником, даже будучи управляющим всего Египта. Вот эта сила, чтобы он мог справиться с такой миссией, находясь в таких условиях, занимаясь такой деятельностью и оставаясь абсолютно праведником, выполняя свою миссию по Иосиф, по увеличению сферы святости, извлечению вот этих божественных искр из самых низких уровней Египта и возвращение и превращение их в уровень святости, эти силы были ему даны перецем. Мапарат сталеха парас, разламывание всех преград. Это выше всяких ограничений. Поэтому, в то самое время, когда братья были заняты продажей Иосифа, Иуда был занят поисками жены, настоящая цель всех этих событий, всех этих развитий и всех этих явлений, чем занимался Всевышний в то время? Всевышний творил свет Машеха. Это настоящее увеличение, это настоящее, которое разламывает все преграды, дает силы дойти, завершить всю миссию, всю цель изгнания, попадания евреев в Египет, собственно, всю цель мироздания. И в продолжение к этому Яков со своими сыновьями спускается в Египет и начинается изгнание египетское, которое послужило началом всех последующих изгнаний. Все это связано с рождением Переца. Потому что цель изгнания и сначала египетского, и затем всех последующих для того, чтобы было увеличение. Как сказали наши мудрецы, Всевышний изгнал еврейский народ среди народов мира для того, чтобы увеличились к ним прозелиты. Объясняется, что не только в буквальном смысле прозелиты, не евреи, которые принимают еврейство. Потому что мы видим, что евреи как раз не в этом были устремлены, чтобы увеличить количество своего народа. А прозелиты имеются в виду вот эти самые божественные искры, которые попали в чужих сферах, в чужих территориях, чтобы оттуда их извлечь, эти гейрам, эти искры, привлечь сюда, найти их. Поэтому именно рассеяние, когда евреи находятся в любой точке земного шара, они могут там найти вот эти божественные искры, привлечь, привнести к себе, увеличить, лыгосив. И это увеличение Йосеф, которое происходит именно во время изгнания, когда из Ахер, из другого, становится Бен, становится сыном, все это осуществляется каким путем? Путем переца, разламывания всех преград. Парат сталеха парец. Что даже находясь в самой низменности изгнания, вплоть до абсолютной тьмы, низкого уровня, ниже которого уже нет, и даже там становится служение еврейского народа со всей силой, и в вопросах святости, и в вопросах очищения мира, настолько, что разламываются все преграды мира, и еще, находясь в изгнании, уже привлекают и раскрывают Алуфо Шел Олам, владыки мира, не только владыку мира ту сферу божественности, которая имеет связь с миром, но и владыку мира, сущность его, настолько, что весь мир становится жилищем дира лоид барах, дира жилищем для Всевышнего, лола ацмуто, для сущности Всевышнего, для того уровня, который несравнимо выше всякой связи с творением. Опять же, как Мидраш говорит, что чем были заняты братья, сыновья Якова, они были заняты продажей Иосифа, Иуда был занят поисками жены, Всевышний был занят с творением света Машиаха. И следует сказать, что здесь есть намек, что вот этот спуск в Египет, начало продажи Иосифа, это достигается, это для того, чтобы раскрылся свет Машиаха, рождение Переца. Перец зе Машиах написано, Перец это я Машиах, потому что Шенемар, как написано, Аллаха порец лифнегем, и поднялся, проламывающий все преграды перед ними. Через него раскрывается увеличение Осафа, вот всех разламываний, всех преград в полном совершенстве, когда весь мир становится жилищем для него.
Да,
да, пожалуйста, по-русски.
Вопрос у меня очень простой.
Да.
Какие же братья Иосифа праведники, причем полные, если его хотели убить, а потом продали? В Тании написано, что праведник, даже тот, которому рало, то есть тот, который не полностью праведный, он никогда в жизни не позволит себе не то что подумать, ну, тем более сделать что-то плохое, а они его продали и наврали отцу.
Да, очень плохой грех и очень непоправимый грех, или непоправимый не бывает. Мы видим, насколько глубоко происходили события, которые должны были привести в конечном счете, в конечной цели, к той задуманной Всевышним цели. Любое событие, даже такой момент, как история с Иудой, естественно, продажа братьями Иосифа, все это имеет настолько глубокий смысл, настолько здесь можно все оценивать совсем другим подходом.
Они были оружием.
В конце концов, сыновья Якова, они были все праведники. Есть вопросы, понимаете, я не хочу, может быть, не сейчас, может быть после урока мы немножко отойдем в сторону, потому что это вопрос, который мы стараемся обычно прослеживать именно по контексту выступления Ребе. Вопрос, который сразу же возникает, мысль, которая возникает по поверхности изучения сегодняшней главы, где кажется, что да, действительно, и братья были грешники, которые продали своего безвинного брата, и Иуда был грешником, который занимался, кто знает чем, и все остальное. Действительно, совсем не так. Речь идет о высочайших сферах извлечения божественных искр, которые недоступны каждому, которые каждый имел свой путь, как осуществить вот этот замысел Всевышнего по очищению этого мира, по его возвышению. Тот же самый вопрос касается и Давида, и многих других. Может быть, действительно, это отдельно нужно побеседовать.
Единственное, как на justification на русском, оправдание, которое я вижу со своего очень низкого уровня, это то, что они были орудием в руках Всевышнего, который хотел как-то переместить Иосифа в Египет, скажем. Но с другой стороны, я могу тогда подумать на любой свой грех, который я хочу сделать. Я орудие в руках Всевышнего, если я сейчас украду пиццу, меня посадят в тюрьму, и там я найду какого-то еврея, которого я приведу к Торе. Это все было...
Значит, я опять попробую коротко ответить. Да. Во-первых, не исключено. Не исключен такой сценарий. Но, есть одно важное но, что если сам момент решения своровать пиццу, это ведь является греховной мыслью. Это мысль, которая ведет человека к тому, чтобы оторвать его от Всевышнего. Может быть, в конечном итоге здесь заложен тоже положительный смысл, чтобы найти там в тюрьме какого-то еврея и привести его к еврейству. Невозможно. Тем не менее, опять, если это в силу выбора человека, в силу принятия им решения, которые противоречат воле Всевышнего, то это является отрицательным действием, это называется грехом. Хотя, опять, внутренний смысл любого греха, потому что в конце концов, получив таки наказание, получив исправление, он может таким образом достичь чего-то положительного, которого он не мог другим путем достичь. То же самое касается, даже очень вопрос, который в наше время буквально встречается на каждом шагу, скажем, евреи, которые прожили десятки лет в условиях, неважно, или в Союзе, или в бывшем, или в Америке, или в других местах, где абсолютно ничего не знали о еврействе, потом вдруг узнали, здесь, собственно, никакого греха нет, потому что человек не выбирает ни своих родителей, ни места рождения. Это условие, в котором он живет. Но, безусловно, с другой позиции можно найти, что тот факт, что какая-то часть жизни ушла не в правильной форме, еще больше, когда это не зависит от человека, то без всякого сомнения здесь заложены глубочайший замысел Творца, чтобы этот человек, пройдя определенный путь, может, многих лет жизни, пришел к тому, что потом своим действием он может настолько вознести, настолько исправить, и настолько понять такие божественные искры, которые не были бы доступны, если он не прошел бы такой образ жизни. Или другими словами, то наслаждение, которое Всевышний испытывает сегодня от такого еврея, который приходит к еврейству, это превосходит наслаждение, которое он испытывает от того, который был всегда праведник. Еще раз, тема для отдельного разговора. Вернемся к продолжению сегодняшней беседы. Связь, тем самым станет понятным связь нашей главы Иосифа, его продажи в Египет, с тем, что Яков хотел сидеть спокойно. Что получается? Мы сначала спросили вопрос такой, что Яков хотел воейшев, он хотел жить спокойно, Всевышний ему не дал. Получается, как бы желание Якова не осуществилось. Яков был праведник, он хотел, он просил Всевышнего, он же надеялся, что сейчас наступят его спокойные, счастливые годы, и его желание не исполнилось. Ведь написано, что рецион ереяв яасе, Всевышний выполняет желание боящихся его. Праведников, и особенно кого Якова, избранного из наших праотцов, безусловно, его желание исполнилось. Исполнилось двумя путями. Во-первых, прошло 9 лет с момента, когда он пришел в страну Израиля, вернулся к своему отцу, до того, как Иосифа продали в рабство. Эти 9 лет были у него спокойные годы жизни. Потом, правда, наступили эти 20 лет самой тяжелой жизни, когда Иосиф пропал. Зато, когда он же пришел в Египет, как написано, последние 17 лет его жизни, «Вайхи Яков», ожил он. Он жил там, это были лучшие годы его жизни. Где они были, эти лучшие годы? В Египте. Последние годы в Египте, находясь именно там, это были лучшие годы его жизни. 17 лет. 17 гематрия «Тов». «Тов». Ребе говорит так, с позиции Якова, избранного из наших праотцов, третьего праотца, сам по себе, ему было достаточно, он уже достиг совершенства и в эти 9 лет, в эти годы, когда он жил в Эрец Мегуреяви, в стране своих родителей, в стране Ицхака, в Израиле. Но так как совершенство Якова выражается в Иосифе, Толдот Яков Йосеф, то есть совершенство достигается тогда, когда происходит, достигается Йосеф, становится Бен Ахер, когда из чужого чужой становится сыном, когда достигается очищение и влияние на окружающие, на удаленные, на далекое, и то приближается. Для этого недостаточно то спокойствие, которое достиг Яков уже еще находясь в стране Израиля. Это может быть достигнуто именно Иосифом, которому тоже было 17 лет, бегематрия Тов 17. И здесь это привело именно к тому, что Яков спускается в Египет и живет там 17 лет. И вот только там последние 17 лет, в стране Египта, в самом низком Эрват-Аре, в самом низкой области мира, ниже которого уже нет, во всех отношениях, во всех сферах, именно там становится Ваихи Яаков, лучшие годы его жизни, там он ожил. Это значит, что вот это выше природы, надъестественное, достигается каким образом? перцем, разламыванием всех преград. Параста леха парец. И еще больше. Вот это высочайший уровень спокойствия, которое спокойствие Якова, которое достигается историей с Иосифом. Первая причина. Он спускается в Египет и приводит к тому, что Яков тоже приходит в Египет и живет там последние 17 лет. Все это становится подготовкой к полному спокойствию, совершеннейшему, абсолютному, которое будет достигнуто в нашем мире с приходом Машиаха, ведь мы уже говорили, чем Всевышний занимался, он творил свет Машиаха. Он родил Переца. Перец за Машиах, ибо написано, что взойдет разламывающий на пролом перед ними, как мы раньше говорили. Вот эта идея перец, идея освобождения начинается еще заранее, закладывается фундаментом, и потом через Якова, через Иосифа, через увеличение, через перец, через разламывание, находясь даже в Египте, когда самое низкое, самое удаленное возвышается и поднимается, достигается полное совершенство, полное спокойствие настоящего вечера, который раскроется через праведного Машиаха. Тем самым станет ясна связь главы Ваейшев с праздником 19-го Кислова, с Новым годом хасидизма. Раскрытием учения хасидизма Хабад тоже происходило в несколько ступеней. Это очень интересный момент, Рэбе подчеркивает. На редкость. Вот это первая ступень. Что у нас есть три ступени. И захотел Яков сидеть спокойно в стране своих отцов. Второе, это рождение Якова, это Иосифа. И третье, это перец, разламывание всех преград. Вот эти три ступени мы находим и в истории хасидизма. И поселился Яков в стране, где жили его предки. Это указывает на раскрытие учения хасидизма Хабад Алтер-Ребе. Третий из праотцов хасидизма. Тем самым он довел учение хасидизма до уровня Ваейшев, осел. Он привел учение ограниченное, учение Баал-Шем-Това, межрисского магида, к уровням хахма, бина и даат, к интеллектуальному разъяснению, к возможности осознанию, пониманию, четкому пониманию, то есть, чтобы все эти абстрактные или полуабстрактные идеи смогли осесть в понимании каждого. Это первая ступень. Потом начинается Эйлет Толдот Яков Йосеф. Это недостаточно. Начинается где цель? Это в Йосефе. Это начинается работа увеличения. Это увеличение, раскрытие, распространение учения хасидизма, которое проводили все последующие поколения, следующие рабеим. Начиная со второго Миттала Раби Цемах Цедека и Рэбе Маараш, и Рэбе Рашав, вплоть до предыдущего Рэбе. Имя предыдущего Рэбе тоже было Йосиф. Его звали Йосиф Ицхак. Тоже Йосиф. То есть достигло увеличение бен ахер, когда чужой, когда те сферы, которые стоят или стояли вдалеке от хасидизма, тоже привлеклись, тоже пришли, тоже образовались, из них образовался бен сын. Это достигло даже низшего полушария. Если раньше это было только Берц Мугрей Авив, только в стране, где жили предки, то есть на том полушарии, на высшем полушарии, где была дарована Тора, то приездом предыдущего Рэба в Америку хасидизм пришел в низшие полушария. И отсюда он начал распространяться по всему миру, когда это уже третья ступень, это ступень перец. Это уже, Рэба подчеркивает, очень интересное, очень необычное. Рэба обычно не говорит о себе и не говорит о действиях нашего поколения, в смысле, опять, где главный герой, где главный это он сам. Здесь же Рэбе подчеркивает, опять деликатно и красиво, без указания толстым пальцем. И третий уровень, это 40 лет после ухода предыдущего Рэбе из жизни. Не забудьте, речь шла в 90-м году, 40 лет после этого. Когда мы прошли третью ступень, ступень Перец, распространение всех, разбитие на пролом всех препятствий. 40 лет, о которых наши мудрецы говорят в Талмуде, что за 40 лет человек достигает понимания своего учителя, своего разума, как мы находим евреев в Египте, 40 лет после исхода из Египта, Моше Рабейну говорит им, что сегодня у вас есть сердце для понимания, глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, чтобы понимать все это, то это распространение истоков хасидизма достигло уфаратства распространения на запад, на восток, на север и на юг, достигло из нижнего полушария распространилось по всему миру, разламывая всякие преграды, все препятствия на пути, настолько, что все становится готовым к приходу Машиаха, перец, зе Машиах, как на написано, и взойдет, проламывающее все напролом перед ними. Особенно Рэб это подчеркивает, это подчеркивается в 19-м кислого этого года, то есть вот этого 90-го года, 5751 года. Говорит, год 5751, как известно, что начиная с 5742 года, Рэб давал аббревиатурам каждого года смысловое значение. Год 5751 был Шнат Арену Нефлаот, явных сверхъестественных чудес. И что это опять мы находим вот это, в названии этого года. Чудеса это перец. Когда разламываются все преграды, когда происходит сверхъестественное, это чудо. Когда это чудо становится явным, это зерах. Зерах это светится, арену, покажутся чудеса. Кроме того, говорит Ребе, в этом году исполняется 192 года освобождению 19-го кислого. Освобождение 19-го кислого произошло в 1758 году. То в 90-м было 192 года. 192 на иврите это слово «куф цадик бет», что переменной этих букв дает нам слово «кабец», «собери», указывает, что вся работа по сбору всех божественных искр завершена. «Кабец», уже все собраны. Вот те самые искры, из-за которых Всевышний изгнал еврейский народ, рассеял их среди народов мира, по всему миру, со всеми деталями, в этом все это уже собрано. Потом есть слово «кувцадык безда кецев», Кицва, установленный срок, уже прошел установленный срок, все уже завершено, вся работа завершена, распространение истоков хасидизма, которое началось 19-го кислого, 192 года тому назад, сейчас завершено, и сейчас все уже готово к исполнению обещания, что когда обещание, которое дал Машиах, Баал-Шем того, что когда распространятся истоки твоего учения наружу, то я приду, придет Машиах. Это одна из причин, говорит Ребе, тому, что сейчас напечатана книга Таня, которая называется «Письма и Тора учения хасидизма», новым изданием, обычным большим форматом. И эту Таню раздают каждому и каждой, и мужчинам, женщинам, и детям в связи с праздником освобождения 19-го кислого, 192 года со дня освобождения, для того, чтобы подчеркнуть, и чтобы показать это явно перед физическим глазом, что достигнуто совершенство в распространении истоков хасидизма на протяжении 192 лет, конец изгнанию, кец хаямим и кец хаямин, конец дней, есть на иврите ямим, на арамейском ямин, здесь есть много намеков, потому что ямим, в конечной букве мем, мы находим, что вообще конечные буквы в еврейском алфавите есть 5 конечных букв, то есть 5 букв, которые в конце слова пишутся по-другому, если они стоят в конце или стоят в середине. Слово «мем», буква «мем» в конце слова пишется конечной. Есть одно место в Торе, где конечная буква «мем» в конце слова написана неконечной. Это в посуке «Хомот Иерушалаим Ашерем Пруцим». Крепостная стена Иерусалима, которая разломана. Изгнание. Там написано «мем» с неконечной буквой. Зато есть другая фраза. «Лымарбе амисра», «марбе мем» в середине слова «цельное», «конечное». Потому что там, где речь идет об увеличении радости, увеличении совершенства, Там есть мем в середине, это связано с кецаямим, конец дней с буквой мем. А потом мы приходим, через это мы приходим к кецаямин с буквой нун. Буква нун, она длинная буква, тоже конечная буква. Буква нун показывает, что она спускается ниже определенного уровня. То есть, вместо того, чтобы буква нун, которая начинается с слова нефила, падение, не дай бог, мы достигаем нун, ниже, когда становится Нисим в Нифлаот, чудеса и великие чудеса. Это включает в себе все преимущества на протяжении всего, ну, на Лафиме в Лот, все абсолютное совершенство, которое может быть достигнуто. И как написано в конце главы Тилим, которую весь еврейский народ читает в этом году, глава Тилим, посвященная, связанная с возрастом Ребе в том году, это пасук «Мацаты Давида Авди Бешемен Качим и Шахтив», который переводится «Я нашел моего слугу Давида и помазал его святым елеем». Это праведный Машиах, который называется Машиахом, потому что Машиах – это помазанник, кроме того, кроме Машиах бен Йосеф, также и в основном Машиах бен Давид, Давид Малка Машиха. И в заключение Ребе подчеркивает определенные уроки, которые необходимо извлечь для нашей, для практической жизни. Находясь сегодня в субботний день, третий день после празднования праздника освобождения 19-го кислого Нового года хасидизма, учения хасидизма, путям хасидизма, должен каждый и каждая принять на себя хорошее решение, соответствующее этому, касающееся изучению и распространению учения хасидизма, начиная с изучения Тани, как оно разделено на дни года. Между прочим, необходимо заметить еще сегодня, что сегодня 19-е кислого, сегодня первый урок нового цикла изучения Тани. Поэтому сегодня каждый может начать это очень легко, и на протяжении целого года, идя страницу за страницей, мы пройдем всю эту книгу. Сегодня первый урок. И все должно быть тоже в увеличенной форме. То же самое касается изучения открытой Торы, как принято в этот день, что хасиды делят изучение Талмуда, где каждый человек берет на себя отдельный трактат, чтобы закончить его на протяжении года. Так как Талмуд – огромная книга, огромные книги, их много книг, и тяжело, не может человек за один год пройти весь Талмуд, это просто физически невозможно, то когда этот Талмуд делится между многими участниками, то раз каждый человек является участником вот этого общего мероприятия, то это как бы засчитывается, как будто он сам изучил весь Талмуд. Как мы это видим? Это видим на примере закона о субботе. Закон о субботе говорит так, что если два человека нарушили субботу вместе, то есть не один из них, а двое вместе, не отдельно, а вместе, именно вместе нарушили субботу, они сделали какое-то действие, где именно оба принимали участие, то если один человек мог это сделать, тогда два человека не играют никакой роли. Сейчас объясню. Но если один человек не мог это сделать, а двое могли, перенести тяжелую ношу. Что если один не мог справиться с этим, а только вдвоем они могли, то это считается, как будто каждый из них нарушил закон.
А если один мог справиться?
Тогда второй не добавляет ничего.
Например, у меня есть друг, который...
Секунду. Идея в том, что если какое-то действие не под силу одному, а участвуют многие, то каждый обладает полной ответственностью за действия всех. К чему это Ребе говорит? Что когда Талмуд, который не может быть изучаем, Ребе говорит не в отрицательном, а в положительном смысле, Талмуд, который не может быть изучаем одним человеком на протяжении одного года, поэтому, если многие люди участвуют в этом проекте, то это как бы каждый несет полную ответственность, как будто он проучил весь Талмуд. Поэтому принято, что в 19-го кислого принимает на себя какой-то трактат, чтобы его проучить и закончить на протяжении года. И в дополнение к изучению Рамбама, как это принято, также следует увеличить по всем вопросам еврейства, Торы и заповеди, распространение их наружу, что тоже связано с праздником 19-го Кислова, в котором написано, что Падабы Шалом Навши — это три основные направления: Тора, Авода, молитва или жертвоприношение, и Гмилут Хасадим, благотворительность. Тогда Всевышний говорит, что я засчитаю, как будто вы вызволили меня и моих сыновей среди народов мира. И все это должно быть в продолжающемся стиле, который продолжается в дни праздника Ханука. А дни праздника Ханука мы отмечаем зажиганием свечей маслом, а масло указывает на секреты секретов Торы, особые секреты Торы. Вино — это просто секрет, а масло — это секреты секретов. Кроме того, что нер мицва ве тора ор, что свеча Тора, свеча заповедь, а Тора — это свет. И это нужно положить, как написано в законах Хануки, поставить светильник у двери снаружи, то есть распространение истоков хасидизма наружу, то есть то, что началось, та суть праздника 19-го Кислова, откуда мы приходим к полному, ведь освобождение Алтеребе, которое произошло 19-го и 20-го Кислова, вернулся он в Витебск, то есть в Белоруссию, это был третий день Хануки. То есть завершается, продолжается в дни Хануки, это значит, что все эти дни можно и следует продолжать делать фабрингены, встречи, застолья, увеличить все в всех направлениях, связанных с Торой и заповедями, и с изучением хасидизма. Дай Бог, чтобы, говоря об этом, принимая хорошие резолюции, чтобы это все ускорило и привело к полной истине освобождения праведным Машиахом фактически и так и абсолютно немедленно, чтобы еще в эту субботу исполнилось обещание, что поднимется проламывающие все преграды перед ними перец зе Машиах, это Машиах еще перед чтением в Минре, который начинается глава Вахи Микец, и было в конце Шнатайм Ямим двух лет, тем более еще перед днями Хануки, чтобы уже был конец изгнанию, конец тьме, начало и абсолют вечного освобождения вместе с самым главным состроением, обновлением вечного храма, храм, который будет построен руками Всевышнего, и чтобы это произошло, тейки фумияд мамаш, абсолютно немедленно сейчас. Да. Да, сегодня начинается даже не глава, а сегодня только предисловие, первая страница, и даже не предисловие. Сегодня только согласие, титульный лист и только согласие на печать. И так как мы сегодня 19 Кислова, сегодня день, когда делают фабрейнгены по всему миру, я хотел бы прочесть несколько слов из книги «Йом-Йом». Это первая книга, которая издана нашим Ребе в 43-м году, это хасидский календарь, где выбраны выдержки изучения хасидизма, изучения предыдущего Ребе на каждый день года. И начинается он тоже с 19-го Кислова до 19-го Кислова этот год. Он приводит слова письма его отца, то есть пятого Любавичского Ребе Рашаб, который пишет так: день 19-го Кислова — это праздник, когда избавил он в мире души наши, и когда дарованы были нашим душам свет и жизнь. День этот — Новый год хасидизма, учения Балшемтова, переданного нам нашими святыми предками. Этот день — начало деяний твоих, воплощение истинного намерения, лежащего в замысле сотворения человека на земле, раскрыть свет глубин нашей святой Торы. Свет, который в этот день изливается в полной мере одинаково на каждого из нас, неся энергию для всего года. Мы обязаны в этот день пробудить в своих сердцах чистое глубинное желание и стремление, идущее из самой сокровенности нашего сердца, чтобы Всевышний осветил наши души светом самой сокровенной части своей Торы. «Из глубин воззвал я к Тебе, Всемогущий, чтобы постичь из сокровенной сути бесконечного благословенного глубину и суть Его Торы и заповедей, и осветить этим сущность наших душ, так, что все наше существование, то есть вся наша сущность, все ее проявления, все это будет посвящено Ему одному, Всевышнему, чтобы избавиться от всех нехороших и недостойных естественных качеств. И тогда все наши усилия, Наше служение, молитва, изучение Торы, исполнение заповедей, повседневные заботы, необходимые для поддержки жизни тела, все это будут искренне посвящены Всевышнему, как того и желает Творец. Так пусть же Всевышний милосердный Отец проявит к нам сострадание и поведет нас по пути добра и праведной жизни, и да узрим мы Его лицо в праведности. В этот день проводят Фабренген, планируют дополнительные занятия в группах по изучению открытой Торы и учения хасидизма, принимают решение следовать путями хасидизма в духе любви к ближнему. И в этот день желают друг другу хорошего года, гуд йонтев, лешона тейво, к хорошему году, белимуд ахсидус, в изучении хасидизма, убедарки ахсидус и путям хасидизма, тикосы весихосым, чтобы ты был записан и запечатан. И все-таки хотелось бы еще дополнить эти хорошие, веселые слова словами, которые Ребе начинает предисловие к книге Йом-Йом, что в наши дни, это письмо тоже предыдущего Ребе, когда мир трепещет, когда мир содрогается в муках рождения Машиаха, ибо поджег Всевышний стены изгнания, долг каждого еврея, мужчины и женщины, старика и юноши спросить себя, что сделал я и что нужно мне сделать, чтобы облегчить эти муки и помочь миру заслужить окончательное освобождение, которое принесет нам наш праведный Машиах. Что еще можно сделать, что еще нужно сделать? Нужно сделать, добиться того, чтобы сегодня, сегодняшний день праздника освобождения привел весь мир к полному окончательному освобождению, чтобы наш Ребе, праведный Машиах, раскрылся сегодня, и чтобы сегодня мы могли закончить нашу встречу, наш Фабренген в Святом Иерусалиме, в Третьем Храме. Омейн. Если есть вопросы, пожалуйста.
Мне кажется, есть один ответ, один из двух вариантов. Я опять же про братьев Йосифа. Или они стали праведниками уже после того, как они его продали и наврали Якову. Или просто-напросто, если мы трактуем их поведение как то, что они уже были праведниками и просто делали все, что они сделали, потому что Всевышний так захотел, это просто открывает поле для очень большой деятельности.
Они считали, что он делал еще благое лично. Их продолжали праведное дело, что они его продали.
Да, что они надали его.
Они считали, что они разрушают.